По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья, это Илья Переседов, вы слушаете радиостанцию «Говорит Москва», программа «Большая перемена», и сегодня, сегодня будет достаточно добрый выпуск, честно скажу, такая пушистая зима, вроде бы бог миловал, каких-то страшных новостей на этой неделе не было, и я решил ответить многим моим хейтерам. Да, людям, которые с неприязнью относятся к моей программе, и периодически пишут: да что вы все вот про это там ожирение, лишний вес толдычите, еще наши деды и отцы знали способ, как это все можно решить, меньше есть и больше двигаться. Я думаю, ну и правильно, давайте обсудим действительно вот про меньше есть. Вот. Но по-умному, с точки зрения науки. И у меня сегодня в гостях, непосредственно в студии, прошу обратить внимание, и напоминаю, кстати, что у нас есть YouTube-трансляция, и вы можете увидеть нас с моим гостем. Итак, у меня сегодня в студии терапевт Александр Барвинский, главврач клиники «СПА-Голод». Человек, который, один из немногих в этой стране знает практически все про лечебное голодание, или, как это по-научному называется, разгрузочно-диетическая терапия. Александр, приветствую.
Приветствую, да, это я. Я знаю, что ничего не знаю.
Так, как и мы все. И давайте, собственно, и поговорим. Потому что нутрициологи, диетологи, консультанты из Инстаграма все в один голос твердят о том, что вы ни в коем случае не должны голодать, если хотите сделать что-то со своим организмом. Вы собьете себе весь там метаболический свой цикл, вы вгоните себя в стресс, все эти килограммы вернутся и еще с большим объемом и прочее, прочее, прочее. При этом вы как бы рассказываете, продаете людям голод. Как это между собой сочетается?
Достаточно много утверждений в одном предложении. Во-первых, то, что они говорят, в общем-то, я с ними даже согласен. Потому что, когда мы рассуждаем на тему голодания, на тему того, что это полезно, вредно, можно или нельзя, нужно обязательно уточнять, о каком голодании идет речь. Потому что, когда вам какой-либо специалист говорит, голодать нельзя, нужно уточнить, о каком голоде мы говорим. Я вот специализируюсь на голодании, которое обернуто вот в медицинскую такую методику, которая называется разгрузочно-диетическая терапия. Это очень-очень конкретное голодание. Это голодание, которое ограничено по срокам, да, это голодание, у которого есть дозировки, как у любого лекарства, да, и эти дозировки должны быть в первую очередь безопасными, во вторую очередь они должны быть эффективными, адекватными. Дальше это голодание добровольное, осознанное, где человек сам к нему приходит, то есть мы сразу же здесь убираем целый пласт каких-то вариантов голодания, где человек вынужденно оказывается в ситуации голода. Это голодание на воде, это голодание, у которого потом есть правильный, расписанный по дням, по часам выход из голода. И вот обладая определенным набором свойств, да, тогда этот голод может быть действительно полезным, лечебным, и тогда уже специалист из Инстаграма уже не осмелится сказать, что это вредно, когда это, в общем-то, абсолютно точно полезно. Голодание в рамках медицинской методики под названием разгрузочно-диетическая терапия.
Вот хорошо, этим я занимаюсь. Тогда какую пользу это приносит? Это именно для снижения веса или для чего?
Достаточно большой, широкий спектр пользы может приносить правильное вот лечебное голодание, которым я занимаюсь. Да, похудание, лечение ожирения, пожалуйста. Да, то есть очень распространенный миф про то, что если человек голодает, он сразу же набирает вес. больше, чем было до. Ну, это, ну как, миф. Это не миф, если мы говорим про какое-то абстрактное голодание, когда человек там не доедал целый месяц, как-то сидел на непонятной диете, или просто голодал, но потом никак не выходил из голода. Да, действительно, вес наберется. Ничего хорошего от такого голодания не будет. А голодание с выходом из голода, конечно же, кардинально меняет все. И для людей с ожирением это может быть очень хороший метод старта, да, изменения пищевых привычек, потому что помимо достаточно большого снижения чисто жировой массы, человек способен за счет этой методики достаточно в короткие сроки очень сильно менять свои пищевые привычки, вот эти вот правила взаимоотношения с едой. И это главная ценность, именно если мы говорим про снижение веса, изменение пищевого поведения. А дальше есть еще большой спектр показаний, заболеваний, при которых, которые можно вгонять в длительную качественную ремиссию с помощью разгрузочно-диетической терапии. Это заболевания аутоиммунного характера, то есть это кожные заболевания, бронхиальная астма, заболевания опорно-двигательного аппарата.
А опорно-двигательный аппарат каким образом голод может
поправить? Ну, очень многие хронические воспалительные процессы опорно-двигательного аппарата. В литературе, а я сразу же скажу, да, в нашей стране, ну или в стране, которая раньше называлась СССР, да, голодание официально, как часть медицины, проводится с 60-х годов. Накоплен достаточно большой пласт научных данных. Это, ну, в общем-то, сотни тысяч пациентов, которые проходили разгрузочно-диетическую терапию в больницах, в санаториях, в госпиталях. И, да, ну, в общем, там достаточно много и клинических примеров, и, ну, вообще диссертаций, кандидатских работ на тему разгрузочно-диетической терапии при той или иной патологии. И, да, вот опорно-двигательный аппарат, заболевание опорно-двигательного аппарата – заболевания сердечно-сосудистой системы. У нас приезжают очень часто пациенты с гипертонической болезнью и добиваются хорошей качественной ремиссии, там, снижая дозировки основных препаратов или вообще уходя от препаратов просто к поддержанию нормального давления с помощью образа жизни. Начальные стадии сахарного диабета второго типа. Первый тип нет, это не проводится разгрузочно-диетическая терапия. Это одно из заболеваний, при которых лечебное голодание противопоказано. Uh-huh. Ну и, в общем, продолжать я могу много и долго.
Давайте мы поговорим про теоретическую подоплеку, uh-huh, да, этого метода, но сначала разберем еще из таких частых страхов, с которыми мне приходилось сталкиваться, это то, что на голоде организм якобы начинает потреблять в первую очередь мышцы. Если ты будешь голодать, то ты как раз потеряешь свою мышечную массу, мышечный каркас, а жирок-то твой, он останется с тобой в том или ином виде.
Ну, конечно же, я бы сказал, что это чушь, но нет, не совсем. Этот миф идет больше из бодибилдинга, где достаточно много уделяют внимания питанию, да, там, достаточному количеству белка, вопросам анаболизма и катаболизма. И вот из этой области как раз идет вот этот страх, что как только ты начнешь голодать, у тебя будет теряться мышечная масса. И, конечно же, если мы говорим про бодибилдинг, один из главных параметров этого вида спорта – это жесткие дефициты жировой ткани и гипертрофированная мышечная ткань. Конечно же, этот вид спорта, я его не осуждаю никак, он имеет место быть, как и все остальные, но это, конечно же, не про здоровье, потому что избыток мышечной ткани, он для организма может быть так же опасен, как и избыток жировой ткани. Вот. И, конечно же, в случае, если будет голодать бодибилдер, да, у него будет теряться мышечная ткань, потому что жировой ткани-то и нет. Если ваша жировая масса находится в пределах нормы, даже на нижних границах нормы, ваши мышцы находятся в полной безопасности, потому что эволюционно на случай голода у нас есть жировая ткань. Это самая энергоемкая ткань, да, в килограмме жировой ткани у нас там от 6 до 8 тысяч калорий, это зависит от типа жировой ткани, от ее плотности и так далее. Это самая энергоемкая ткань, и именно энергия из жировых структур, она используется в случае голодания в первую, вторую, третью и десятую очередь.
Так, хорошо. Мышечно,
да, пока жировая ткань не уходит в жесткие дефициты, ваши белковые структуры, они находятся в безопасности. На эту тему есть исследование, и, в общем-то, видно, что на фоне потерь там сотен грамм, да, складывающихся в килограммы жировой ткани, белковые структуры, они, конечно, тоже участвуют в метаболизме, но их потери измеряются в граммах, и это все, конечно же, восстанавливается. Нужно правильно выходить из голода, двигаться. И...
Ну, я себе вот на это всегда отвечал таким образом, что наш организм живет по принципу вот use it or lose it, да, то есть используй это, либо потеряешь, и как раз если мы действительно говорим про каких-то спортсменов с большим объемом мышечной массы, то она в повседневности у них, в общем-то, им как бы мало задействована, эта мышечная масса.
Ну, если это действующие
масса,
спортсмены,
да,
то задействована.
Вот. Хорошо, но давайте вот теперь сейчас какого момента коснемся. Предположим, кто-то нас сейчас слышит, восхитился, впечатлился вашей таким уверенностью эмоциональной, и говорит, с завтрашнего дня начинаю голодать. Что мы ему на это скажем?
Мы скажем, нет, так не пойдет. Голодание как огонь. Да, мы уже в самом начале разобрались, что голодание может быть разным, и оно может быть как вредным, так и полезным. И вот как огонь может сжечь, да, доставить кучу неприятностей, так и согреть. И вот, чтобы пользоваться голоданием, нужно, конечно же, к этому довольно правильно подходить. Да? Ну, для начала нужно пройти определенный чекап, нужно исключить противопоказания к голоданию. Это серьезное лекарство, это серьезная таблетка.
А тогда давайте скажем, какие могут быть противопоказания к голоданию?
Ну, это заболевание в стадии обострения. Это серьезное
нарушение.
Любые
заболевания, да?
Ну... Да, в общем, в стадии обострения большинство заболеваний предполагает, что голодать не нужно. Другое дело, ну, есть определенные нюансы, да, например, тот же самый панкреатит в стадии обострения, там голодание, оно само собой разумеется, потому что при обострении панкреатит холод, голод и покой, да, никто кормить не будет, даже там рассуждать на эту тему не приходится. Нет, ну, большинство заболеваний в стадии обострения... Это сахарный диабет первого типа, про который мы уже упоминали. Это серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы. Грубо говоря, по-простому, прединфарктное состояние. Когда у человека вот очень высокие риски инфаркта, вот он поднимается по лестнице, у него начинается стенокардия. Потому что голодание – это определенный стресс, это в любом случае определенная нагрузка. И когда ко мне обращаются пациенты, абсолютно незнакомые, там, в возрасте особенно, я первым делом спрошу, ну вот вы сколько по лестнице подниметесь там на пятый этаж, что с вами будет, как вы будете? Вот если говорят, ой, на второй, третий поднимаюсь, уже задыхаюсь, там может стенокардия начаться, ну тут, скорее всего, голодание противопоказано. Ну нужно что-то делать, это очень аккуратно смотреть. Нарушение ритма, мерцательная аритмия, нарушение там заболевания крови. Потому что голодание сгущает кровь, и если у человека там высокие риски образование тромбов, тромбоэмболии, то ну, тоже голодание противопоказано.
И, соответственно,
в любом случае,
я понимаю...
Сейчас, секунду. В любом случае, как правило, это довольно серьезные заболевания, о которых человек, как правило, либо знает, либо ну, их достаточно легко выявить. Вот.
Для большинства людей... Я хотел уточнить, что, насколько я понимаю, многие люди как раз могут не подозревать, что у них там то или иное заболевание в активной стадии сейчас находится.
Ну, из того, что я сейчас перечислил, ну, в общем, эти заболевания очень часто они знают, либо их несложно выявить.
Попытки задуматься о том, чтобы начать голодать, должны предваряться общением с врачом и диагностикой.
Ну, в общем, предполагается, что так. Единственное, есть такая штука, как разгрузочный день на воде.
Сейчас давайте мы не будем торопиться,
ну,
мы сейчас об этом поговорим. Хорошо, следующий вопрос. Вот мы говорим голод, 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 голод. Но это слово у нас в обиходе встречается совершенно в разных значениях. То есть, например, мне приходилось слышать человека говорить, я там голодал неделю, питался только чаем с медом и орехами.
Ну, да,
но
да.
Как бы да, это не совсем, насколько я понимаю, голод, если брать там полный отказ от пищи. Или кто-то говорит, я практикую голодание интервальное голодание. Ну, интервальное голодание, просто большие промежутки между приемами пищи, но они, если взять какую-нибудь советскую рекомендацию по питанию рациональному, то там эти окна будут там, по 8-12 часов, и никаким голодом это не считалось. Давайте тогда с термином «голод» прояснимся, что вы имеете в виду. Питание, ну, то есть жить, питаясь там орешками и чаем с медом, это голод или нет?
Ну, я же с этого отчасти начал, что голод может быть очень разным. Это мы говорим про тот параметр голода, который называется голодание может быть относительным, а может быть абсолютным. Мы занимаемся абсолютным голоданием. То есть в период вот, лечебного голодания мы пьем только воду. Единственное исключение, там, когда мы проводим какие-то дополнительные мероприятия, используем травяные настои, которые, тем не менее, содержат 0 калорий. Мы это делаем по показаниям. Просто так мы травы никакие не используем, потому что у каждой травы есть показания и противопоказания. А выход из голода, да, это тоже, кстати, период голодания, просто там уже относительное голодание. Так вот, голодание глобально может быть абсолютным, может быть относительным голоданием. Когда вам человек говорит, я голодал неделю, ел только орешки и пил только соки, в принципе, он, ну, он говорит правду, просто у него было относительное голодание. И да, разгрузочная диетическая терапия предполагает абсолютное голодание. Относительное голодание. Любая диета – это относительная форма голодания. Если она неправильная, если она затягивается, она ничего полезного не принесет. Вот. Другое дело, что зачастую диеты тоже ограничены какими-то определенными пониманиями.
А вот теперь давайте про разгрузочные дни поговорим. Значит, насколько вы это поощряете, приветствуете, и можно ли хотя бы разгрузочными днями заниматься, не знаю, самостоятельно, вот, без всяких там свистоплясок с диагностикой и прочее?
С разгрузочными днями все гораздо проще. То есть, если я действительно не могу вот тут в эфире осмелиться и сказать, люди, идите и сами голодайте там 7 дней, 10 дней, сколько вам угодно дней, большинство наделает кучу ошибок, даже, ну вот мы, даже несмотря на диагностику, допустим, человек прошел диагностику и все у него нормально, все равно ошибок очень много допускают. Очень много ситуаций было, когда там я где-то общаюсь с человеком, он становится свидетелем моего разговора по телефону с пациентом или какой-нибудь там отрывка моей лекции, и вот я уже узнаю, что вот, ну, в принципе, здоровый, нормальный там человек, мой знакомый, уже самостоятельно там сидит и голодает, и уже третий раз причем голодает. Как правило, сразу же я выявляю очень много ошибок в вот в этом длительном голодании, ошибки на выходе из голода, ошибки в подходе к частоте голоданий, к выбору срока голоданий. Очень много ошибок. В этом плане разгрузочные дни на воде, там, ну, достаточно сложно наделать вот эти ошибки. Там все достаточно просто. День проводишь на воде, на следующее утро просыпаешься, и главное, на следующее утро, просто на следующий день правильно питаться. Не есть ничего вредного, не наверстывать упущенное, так сказать. И это действительно очень просто, достаточно хорошо может прокатывать у многих. Причем можно делать такие разгрузочные дни с завтрака по завтрак, то есть вот у вас 24-часовое окно получается. А можно делать с ужина по завтрак, то есть это 36 часов плюс. С ужина по ужин делать не надо. Вот либо с завтрака по завтрак, либо чистый вот такой вот день, когда поужинали, проснулись и весь день на водичке. По противопоказаниям, ну, естественно, какие-то серьезные заболевания, связанные с углеводным обменом, все-таки сахарный диабет первого типа, ну, нет, ну, все равно такое противопоказание остается. А для большинства других заболеваний, при которых голодание обычное находится под запретом, разгрузочный день на воде – это совершенно допустимая вещь. Но все равно, да, нужно проконсультироваться с врачом. Но в большинстве случаев это окей, и вам может это понравиться.
Ну, а с этими разгрузочными днями их имеет смысл время от времени практиковать или прям стремиться, чтобы это стало там еженедельно?
Еженедельный разгрузочный день на воде – это прекрасно. Это прекрасная штука. Не нужно делать чаще, один раз в неделю. Это, ну, очень хорошая привычка, которую можно выработать, можно делать это по определенным дням. Это будет влиять на ваш вес, это поможет вам и в случае необходимости сбросить вес или как-то стабилизировать вес, хотя будет казаться, что вот вы в этот день потеряли, допустим, килограмм, там день поели, этот килограмм вернулся, или там полтора килограмма потеряли, полтора вернулось. И вот очень часто кажется, что, ну, значит, эти разгрузочные дни не работают на похудании. Но вопрос похудания – это вопрос баланса поступающих калорий и расходуемых калорий. И вот эти разгрузочные дни статистически будут очень хорошо влиять на эту вот среднюю вашу калорийность. То есть 4 разгрузочных дня в месяц, ну, где-то на 200-300 килокалорий снизит среднюю калорийность в день. То есть, ну, будет работать.
Слушайте, ну вот я должен признаться, когда я только-только начинал заниматься, ну, там, проблемой своего веса, я входил в эту историю с ожирением третьей степени, я могу сказать, что для меня идея полного отказа от еды даже на день виделась мне кощунственной. То есть оскорбительный, унизительный. Вот как я сейчас для себя это перевожу, я понимаю, что у нас в нашей культуре вот прописано четко, что когда человека хотят наказать, когда ребенка хотят наказать, да, его первый вид наказания лишают сладкого, второй вид наказания могут там лишить, как бы оставить без обеда или вообще без еды на весь день. И вот как бы у меня во всех случаях в мозгу была вот эта связка, что если ты как бы оказываешься без еды, то ты, значит, как бы наказан, ты виновен. И поэтому я выискивал любые какие-то... То есть я готов был весь день есть капусту, там один раз в день есть что-то, что мне нравится, но вот чтобы именно не проходить через это унижение и пытки голодом.
Ну, унижение – это новинка. Я вот такой версии, наверное, и не слышал, что прям вот голод унижает. Ну, как бы такой стереотип о голоде. Чаще всего голода боятся. Очень сильно боятся. Причем этот страх, он у нас не заложен природой, он скорее вот как раз продиктован вот этими социально-культурными особенностями нашего становления, развития, истории войн, голодоморов, катастроф, где люди массово умирали от голода, голод как такое страшное явление, и у нас это вот в голове на подкорке так и сидит, вот этот голод, от которого все вот умирают. Но еще раз повторю, голод, которым занимаемся мы, лечебное голодание, это совершенно другое голодание, и просто так устроена наша культура, что вот термин один и тот же, да, семантическое значение вот этого слова, очень-очень широкий спектр значений слова «голод», и у многих, ну, никак не укладывается вот эта идея, что то, что убивает, может сделать вас лучше. То есть страх голоду очень сильно распространен, и что парадоксально, даже пациенты, которые к нам приезжают уже, причем не первый раз, все равно иногда их ловишь на том, что они все равно, у них где-то внутри вот это вот сомнение, страх, а вдруг вот сейчас со мной что-то произойдет. Психологическая составляющая разгрузочно-диетической терапии очень важна. То есть принятие голода, понимание голода. Для этого мы читаем лекции, мы людей как бы психологически настраиваем.
У нас минута до новостей. Я думаю, успею задать короткий вопрос. Спрашивают вот нас в смс-сообщениях, какого мнения вы о книге Пола Брега «Чудо голодания»?
Ну, Поль Брег, давайте так, это популяризатор голодания, он, вероятно, для многих очень открыл вообще идею того, что голодание может быть полезным, но он шоумен, это не врач, да, и к его рекомендациям нужно относиться очень-очень аккуратно, потому что на там 10 хороших советов там может быть 2-3 таких вот, ну, очень нехороших совета, которые могут, ну, действительно приводить к плачевным последствиям. Поэтому аккуратнее. Как мотивацию, да, но как технические рекомендации очень аккуратно нужно использовать.
Я напоминаю, у нас есть смс-портал для сообщений плюс 7-925-888-8948 и телеграм для сообщений латиницей в одно слово говорит МСК. Бот, продолжим после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая Перемена.
Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. И мы продолжаем наш разговор с Александром Барвинским, врачом-терапевтом, главврачом клиники «СПА-Голод». Обсуждаем мы разгрузочно-диетическую терапию и, в общем-то, когда можно не есть, можно ли вообще, и чем это чревато для нашего организма. Напоминаю, у нас есть смс-портал для сообщений плюс 7-925-888-948 и телеграм для сообщений латинцев в одно слово «Говорит МСК». Бот. И вот в первой части программы Александр рекомендовал всем по возможности, если нет, конечно, яростных противопоставлений, устраивать себе один разгрузочный день в неделю. И тут же нам прилетает вопрос в Телеграм. Пыталась голодать один день, но очень сильно заболела голова, началась мигрень. Как помочь себе в такой ситуации? Хочу повторить, проблем со здоровьем нету.
Ну, способность голодать и переносить голод, она тренируется точно так же, как способность бегать, плавать в ледяной воде и все остальные способности. То, что при одной попытке там заболела голова, это, кстати, распространенная история. Мы в санатории, например, очень часто применяем просто обычные свечи обезболивающие, потому что на голоде лекарства не все подходят для употребления перорально, вот, поэтому используются свечи. Типа эндометациновых. Ну, вот это наш опыт в санатории. Это снимает головную боль, если у пациентов есть. Но опять же, ну, бывает, что причина головной боли может быть гипертоническая болезнь. Тоже нужно смотреть все-таки индивидуально. Но это купируется. Вообще, во время голодания, особенно если человек впервые голодает, могут возникать определенные побочные эффекты, определенные неприятные явления. Но вот опять же, когда это все происходит в рамках санатория, клиники, мы прекрасно знаем, как это, чем можно купировать. Но опять же, еще раз повторю, да, способность голодать тренируется. У нас пациенты, которые впервые заезжали и там еле-еле там переносили первое голодание, там 5 дней, 7 дней, на второе, третье голодание уже бегают, прыгают, ходят на работу. Я по себе скажу, я впервые голодал, это был 2010 год. На седьмой день мы пошли гулять, это было лето, и я так вот шел и периодически садился на лавочку, как дедушка такой вот сидел, мне нужно было так по несколько минут посидеть. Такой истории не было у нас, чтобы кто-нибудь куда-нибудь ушел гулять и не хватило калорий вернуться. Нет, ну, приходится делать довольно медленно. А на второе голодание я уже на седьмой день мог бегать. То есть совершенно спокойно, в низком темпе, но мог бегать. А на третье голодание я уже голодал в пустыне 10 дней с двумя пациентами. Это были съемки передачи для телеканала «Россия-2» про возможности человеческого организма. И там был именно выпуск про возможности с точки зрения голода. И вот я, как приглашенный специалист, проводил курс лечебного голодания, правда, в условиях пустыни. Это нужно было для того, чтобы было как-то поинтереснее. Угу. Вот. Потом был опыт. На седьмой день голода я пробегал гонку героев, ну и вот всякие такие штуки делал. Это, конечно, немного не про лечебное голодание, но в целом возможности, в общем, они, конечно же, росли.
Давайте, кстати, немножко отвлечемся, но просто вот когда Александр говорит про то, что способность голода тренируется, как и плавание в холодной воде, я так понимаю, что для вас это не абстрактная, значит, формулировка.
Не абстрактная.
Так, а вот расскажите, просто мы в перерыве узнали, ну, то есть то, что Александр спортсмен, это видно по нему, вот, а вы же у нас мастер спорта, патриот?
Нет, не мастер спорта. Ну, я спортсмен-любитель, и мастер спорта – это что-то немножко из других времен. Да. Ну, нет, я вот занимаюсь триатлоном. Да? Да, триатлоном, зимним плаванием. Вообще, так, у меня достаточно
широкий
спектр.
И что там с зимним плаванием у вас сегодня связано?
Сегодня проходили соревнования в городе Дзержинский, проводили моржи столицы. Вот сегодня были заплывы на 25, 50, 100 метров в проруби. Так. Официальный кубок России, по-моему, был. Так. А вчера, кстати, проходил криатлон. Тоже уникальная штука. Это когда сначала бежишь 3 километра, потом на лыжах 5 километров, потом плывешь в проруби, и потом еще там после проруби бежишь метров 100 до финиша. Вот, я там, кстати, тоже умудрился выиграть.
В смысле, вот. Тоже, а сегодня?
И сегодня тоже проплыл быстрее всех. Ну вот. Так получилось. Слушай, это очень, ну, не очень сильная конкуренция.
Очень интересно, я был уверен, что маржи это всегда такие здоровые дядьки, как раз завернутые.
Ну вот поэтому жир я и выиграл.
А вот Александр, если вы посмотрите нашу YouTube-трансляцию, он очень такой изящный человек, и при этом, вот, оказывается, плавает в
пруд. Да, и здорово. На самом деле связь абсолютно прямая, то есть голодание, ну вот, моржевание, имеют общие корни, это все гармезис, вот есть такое слово гармезис, да, получение пользы от стресса, от определенных дозированного стресса. Другое дело, что и спорт, там, пробежка в лесу, это все виды определенного гармезиса. Но у голодания есть определенное преимущество. Наше тело к голоду готово очень хорошо, гораздо лучше в каком-то смысле, чем к холоду, чем к бегу. То есть эволюционных механизмов на случай голода у нас настолько много, что, ну вот если ко мне придет пациент там, с набором хронических заболеваний, я вряд ли осмелюсь ему сказать, идите побегайте в лесу, и вам станет легче. Там, ну, мне будет сложно подобрать дозировку этого бега. Или там, идите поплавайте в прорубь. И при этом этому же человеку, скорее всего, я совершенно спокойно назначу 7-дневный курс голодания, и все будет прекрасно, он получит от него пользу.
А вот у нас вопрос явно от студентки медицинского факультета. Нам хирурги на факультетской хирургии рассказывали, что голодать категорически нельзя никому и никогда, потому что с каждым приемом пищи рефлекторно сокращается желчный пузырь, выбрасывается желчь для переваривания жиров. При голодании она не сокращается, нарушается его эвакуаторная функция, отсюда застой, камни в почках и прочие неприятности. Но утверждали, что хотя бы глоток кефира или еще чего-то такого раз в 3-4 дня делать необходимо. Этому учат в медицинских университетах. Что ответите?
Ну, в медицинских университетах много чему учат. Значит, смотрите, ну, про хирургов это, конечно же, очень забавно. Помню, мне удалили аппендицит в склифе, и заходил хирург, причем у меня не было какого-то осложненного, там был обычный, ну, флегмонозный аппендицит, то есть перитонита не было. И ничего, меня не кормили 3 дня. Никакой разгрузочно-диетической терапии, ничего. Просто приходил хирург и говорил, ну, не, еще рановато. Так и не поили, по-моему, я не пил 2 дня и не ел там как минимум 3-4 дня, потом, ну, просто по схеме выходил из голода. Хотя, на самом деле, нормальных рекомендаций не давали. Это вот я так еще подумал, хирурги там про лечебное голодание ничего не знают, а им занимаются очень часто. Вот. Ну, ладно, это шутки шутками. Здесь прозвучал именно аргумент про желчный пузырь, про риски образования камней в желчном пузыре. Так вот, если мы говорим про голод, именно какую-то пролонгированную голодную диету, где человек не доедает, человек теряет вес в течение достаточно большого периода, риски желчекаменной болезни, они возрастают. В принципе, это, ну, как правило, все-таки речь про диету. Любое пролонгированное похудание – это риск образования камней в желчном пузыре. Факт. В рамках голодания не возникает повышенного… Ну, вот в рамках голодания на разгрузочно-диетической терапии риска образования камней в желчном пузыре не возникает. Опять же, если у человека есть все равно, да, повышенные риски по образованию камней, то есть если есть дискинезия, мы на фоне голодания проводим тюбаж печени, то есть применяются определенные желчегонные сборы для того, чтобы, ну, вот такие риски предотвратить. Это все делается, это все в рамках методики. Но худые люди с небольшим весом, у них таких рисков не возникает. В ходе голодания желчь идет самостоятельно, все равно вот она идет. Так вот устроено при чистом голоде. Тут происходит вот эта большая путаница между чистым голоданием в рамках РДТ и недоеданием. Угу. Как, например, гастрит. Вот даже еще лучший пример. Любой врач скажет, что при гастрите нельзя голодать. И тут выходит Александр Барвинский и говорит, о, у вас гастрит, а давайте попробуем там разгрузочно-диетической терапии, лечебным голоданием полечить. Что? Как это? Почему такой вот такой конфликт? при гастрите нельзя вести непонятно какой там полуголодный образ жизни. Когда человек там утром поел, весь день не ел, потом на ночь ест, полдня голодный или весь день голодный. Так нельзя. Это будет усугублять течение этого заболевания. При этом при разгрузочно-диетической терапии, когда мы чисто голодаем, у нас за несколько дней фактически и секреторная функция, и там перистальтика, все это очень сильно останавливается. То есть у нас желудочно-кишечный тракт фактически консервируется. Ну, не скажу, что там просто ничего не происходит, но секреция, моторика, все уходит на минимум. И там как раз регенераторные процессы, они запускаются, и это может быть эффективно в вопросах лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Другое дело, сейчас 21 век, сейчас, конечно же, есть там ингибиторы протонной помпы, сейчас есть много разных препаратов, которые эффективно лечат подобные заболевания. Сейчас мы знаем про хеликобактер и так далее. Поэтому я бы не сказал, что сейчас вот голодание – это прям препарат выбора при лечении гастрита. Но, тем не менее, да, вполне возможно.
Вот спрашивают нас вполне закономерно. Мы говорим про выходить из голодания, выходить из голодания. А как правильно выходить из голодания? Что это вот за такая техника?
Ну, смотрите, классический выход из голода, он длится столько же, сколько голодаете. То есть, если вы голодаете 3 дня, то 3 дня выход из голода, а голодаете 100 дней, то 100 дней выход из голода. Это, ну, шутка, 100 дней, наверное, мы все-таки не будем голодать. Ну, 20 дней, да, 20-дневный выход из голода. Значит, выход из голода предполагает определенный ряд таких правил, да, это очень определенные продукты. Например, ну, первый день выхода из голода начинается с овсяного киселя или льняного киселя. То есть это очень жидкая кашка на воде, такая водянистая кашка. Разбавленные соки, причем чем длиннее голод, тем больше эти соки разбавляются в первый день. И плавно еда увеличивается по плотности, по калорийности, по содержанию в ней жиров и белков, которые требуют уже определенной ферментативной активности желудочно-кишечного тракта. Это все очень плавно-плавно. И объемы пищи тоже очень плавно увеличиваются. Чем дольше голодаем, тем сложнее и ответственнее процесс выхода из голода. И вообще, к выходу из голода нужно изначально подходить как к продолжению голодания, на фоне которого можно что-то съесть. Это то, что я всегда объясняю на своих лекциях по выходу из
голода. А чем чреваты такие нарушения? Потому что вот мы, конечно, ну, мы, мое поколение, росли на историях, как люди, оказавшиеся вот в блокаде или в окружении вот там, в концлагере жесткого голода, потом их освобождали, давали еду, они начинали активно есть и умирали. Это вот действительно вот так?
Ну, что? В общем, ну вы все равно, вы приводите крайние примеры.
Ну, тут, понятное дело, да.
Вполне возможно, что человек, уже достигший состояния кахексии, уже там начал бы есть или не начал, все равно там уже были состояние, да, там, цирроза печени, полиорганной недостаточности, там уже еда особо и не играла роли. Естественно, от неправильного выхода из голода можно умереть. Ну, конечно же, можно. Но для того, чтобы умереть от неправильного выхода из голода, вот в наших условиях, в наши времена, конечно же, нужно быть, ну, неким таким экстремистом, нужно утратить, вероятно, инстинкт самосохранения, потому что, ну, как правило, когда ты голодаешь сколько-нибудь там долго, да, 7-10 дней, у тебя, у адекватного человека, обладающего инстинктом самосохранения, ну, нету желания пойти и съесть жареного шашлыка там или выпить алкоголя. Просто, ну, на уровне инстинктов, на уровне подсознания просто глаза даже на это не смотрят. Это кажется, что я вот 7 дней не ел, и вот сейчас я тут все пойду и смету. Нет, как правило, все-таки инстинкты нам подсказывают, что так не нужно. Так вот, если утратить эти инстинкты, если не обрести знания о том, что вообще какие-то нарушения могут быть опасны, и еще это помножить на неидеальное состояние здоровья, там, да, какой-нибудь хронический панкреатит с обострениями, тот же сахарный диабет, то, конечно же, можно там поголодать 7 дней, пойти съесть там жареного шашлыка с водкой и получить там острый панкреатит, и чтобы он перешел в панкреонекроз. Но это экстремизм, да, это не касается каких-то вот, ну, адекватных историй, но такое возможно. В лучшем, ну, как правило, в выходе из голода такие более лайтовые проблемы, где человек терпел, но вот тут он съел больше, чем нужно, и какая-то вот тяжесть в желудке, набор веса начинается, ну, вот. Но этого не нужно допускать. Нужно серьезно подходить к этой методике, и выход из голода важен.
Масса вкусных вопросов сыпется у нас по всем направлениям. Значит, Николай Николин в чате Ютуба спрашивает: правда ли, что при голодании желудок начинает переваривать сам себя? и тем самым могут появляться язвы в желудке. И вообще, что с желудком в этот момент происходит?
Ну, это то, что я только что объяснил, что голод как образ жизни, когда человек не доедает, и у него желудок все время в состоянии ожидания пищи, вот это вот механическое постоянное чувство голода, и, ну да, от этого может развиваться и гастрит, и в конечном итоге язвенная болезнь. Это голод как образ жизни. Понятно. Если мы говорим про чистый голод, желудочно-кишечный тракт отключается, я это уже объяснил.
Отлично. Так, здравствуйте. Существует мнение, что голодание без воды эффективнее для избавления от шлаков. Прошу прокомментировать.
Ой, ну, сухое голодание, давайте так, нету медицинской методики, утвержденной Минздравом, по проведению сухого голодания. Де-факто и де-юре сухое голодание является больше экспериментом. Есть ряд неизвестных, да, там по реальным противопоказаниям, по тому, как реально это проводить. Опять же, я очень часто слышу рассуждения на тему сухого голодания, и при этом люди делают там очистительные клизмы, а клизмы – это, ну, неотъемлемая часть обычного голодания на воде, там ничего особенного нет, но там кишечник прочищается. Так если во время сухого голодания делать клизмы, это уже никакое не сухое голодание, это просто человек пьет вместо рта, ну, другим местом. Вот. Но если мы говорим про чистое сухое голодание, непонятно. Есть, ну, гораздо больше противопоказаний, нагрузка на почки. В общем, много неизвестных. Сухое голодание, да, оно ускоряет процессы, которые происходят во время голодания, но, по сути, кроме того, что вы быстрее достигаете определенных состояний, преимуществ нет. То есть, ну, только если вы куда-то торопитесь. Ну, не нужно торопиться.
А используете ли вы защелачивание организма для улучшения результатов лечебного голодания?
Ну, скорее всего, это тематика...
Соду они пьют, по-моему, да, там что-то на голоде.
Скорее всего, да, это немножко вот из этой сферы. Поймите, вот эти истории про то, что сейчас мы будем там менять кислотно-щелочной баланс нашей крови с помощью специальных продуктов, ну, это, конечно же, ерунда. Это, ну, не это псевдонаука, псевдомедицина. Естественно, тем не менее, во время голодания одно из ключевых вообще звеньев голодания – это закисление сред. Да? Когда наш организм начинает сжигать много жиров, образуется большое количество кетоновых тел. Они будут со второго-третьего дня голодания вообще вам в каком-то смысле портить вашу жизнь. Но это неотъемлемая часть физиологии голода. Так вот, голодание, да, действительно нас закисляет в моменте. Благодаря этому мы, кстати, получаем ряд лечебных эффектов. Вообще это является одним из основных сигналов, чтобы наши клетки, ткани переходили в режим голодания, и там начинались вот эти вот необходимые для лечения, для очищения организма процессы. И да, в общем-то, мы должны организму помогать справляться с вот этим закислением, и это мы делаем с помощью процедур, с помощью того, что человек активно проводит время, да, легкие органы выделения, да, это легкие, кожа, желудочно-кишечный тракт и почки, это органы, которым нужно помогать во время голодания, чтобы они справлялись с закислением. Это главное, чем вы можете помочь. Естественно, в некоторых случаях используется там регидрон, такие вещи, которые тоже, ну, могут немножко помочь справиться с закислением, которое происходит во время голодания, но это уже такие технические нюансы. Ну, в каком-то смысле ответ – да, помогаем.
Я со своим хроническим гастритом пробовала сесть на лечебное голодание под наблюдением врача в стадии ремиссии. Результат: попала в больницу с двумя язвами. Не агитируйте за очень вредную авантюру, пишет нам Ольга.
Ну,
бывает же у вас, наверное, какие-то все-таки, когда что-то идет не так.
Ну, смотрите, мы вообще работаем 30 лет. И история, что прям вот так у нас кто-нибудь поголодал и возникла, там обострилась язвенная болезнь, ну, такого я не припомню. Да нет, ну, на самом деле, да, если люди с хроническим гастритом начинают голодать, у них может
под
не так...
Под наблюдением врача, пишет нам Ольга.
Ну, тут вопрос, под наблюдением какого врача. Так вот, когда люди с хроническим гастритом начинают голодать, у них могут быть какие-нибудь явления, да, там неприятные, но это все купируется, это все можно сгладить. То есть, если неправильно проводить курс голодания, то, конечно же, можно получить обострение. Но при правильном проведении это просто ну, невозможно. Но опять же, если есть... Прелесть голодания в том, что его можно в любой момент завершить. Да? Если мы видим показания к началу выхода из голода, к тому, чтобы нужно просто прервать голодание, тоже абсолютно не обязательно доводить до какой-то
ярости. О том, чтобы если ты взял некую цель и любыми способами к этому идти, то есть там вот две недели...
Не-не, так, конечно же, не делают.
Не делают.
Нет. Любой срок голодания – это... достаточно динамическая вещь, зависит от очень большого количества факторов, и, конечно же, безопасность, она прежде всего. Вот. Ну, чтобы после голодания попасть в больницу, это, ну, это странная история.
А у нас уже скоро программа закончится.
Точнее, это не странная, извиняюсь, это не странная история, это история, где где-то кто-то допустил какую-то ошибку, скорее всего.
Ну, мы, во-первых, не можем проверять правдивость реплик, которые прилетают к нам в смс-сообщениях, поэтому я просто стараюсь быть объективным и читать все более-менее похоже на истину, но, конечно, да. А вопрос, говорю, мало времени, но вот вопрос про кето-диету. Интересно, ведь на голоде организм входит в состояние кетоза, да? Да. И на кето-диете он входит в состояние кетоза. И вот нам пишут, а зачем тогда голодать? Давайте мы просто будем питаться кето, и все, и добиваться такого же эффекта.
Голодание, оно не завязано только на кетозе. Голодание – это очень многогранный процесс. И, конечно же, многие ключевые механизмы запускаются не просто за счет того, что просто вот кетоз, но еще за счет дефицита калорий. Есть, помимо кето-диеты, есть еще FMD-диета, тогда уж актуальнее. Вот Fasting Mimicking Diet, диета, имитирующая голодание. Вот вариация. Но все равно они, такие диеты, они не достигают такого терапевтического эффекта, который дает лечебное голодание в полноценном виде. И опять же, если передача у нас посвящена вопросам похудания, голод в совокупности с правильным выходом из голода – это то, что дает возможность перезагружать пищевое поведение, перезагружать пищевые привычки, серьезно их менять. Выход из голода вообще учит новым, вот является вот такой попыткой ввести новые правила игры. Конечно же, у таких диет такого эффекта не наблюдается.
А какой риск развития ТЭЛА при резком сбрасывании веса, например, 20 кг за полгода? Я даже не знаю, что такое ТЭЛА.
Ну, это тромбоэмболия легочной артерии. Слушайте, ну, мне что-то процент, что ли, назвать нужно какой-то? Ну, я...
Вообще, есть ли такой риск?
Нет, так это не оценивается. Вообще, риски ТЭЛА, они оцениваются по-другому, да, нужно сдавать анализы крови, смотреть вообще, какие у человека факторы риска. Процесс похудания как дополнительный фактор риска по ТЭЛА, ну, да, он как любой процесс похудания может добавлять такого риска, но это такой вопрос, ну, явно не для нашей, не в рамках нашей передачи.
Хорошо. Друзья, даже вот решил скорректировать сегодня свой изначально запланированный сценарий, чтобы дать возможность вот высказаться больше нашим слушателям. Последний вопрос, меньше минут у нас. Как ваш гость относится к сыроедению?
Я не очень положительно отношусь к сыроедению. Смотрите, многие диеты, они имеют место быть, да, пожалуйста, сыроедение, но только как какой-то определенный период. Вообще прекрасно считается делать определенные зигзаги в своем питании, да. Пожалуйста, наступило лето, так раз, несколько недель на вегетарианском рационе, раз, там, недельку на сыроедении, дальше там перейти к полноценному питанию. Вот к такому у меня там посидеть, потом там наступила осень, посидеть там неделю-две на кето. Пожалуйста, такое можно. Но как пожизненный вариант питания, это больше маркетинга, здесь нету никакой реальной подоплеки, и вероятность дефицитов по многим макро- и микроэлементам достаточно высокая.
Что ж, я благодарю Александра Барвинского, главврача клиники «Спагол», что он был сегодня с нами. Спасибо вам за ваши вопросы. Услышимся через неделю. Пока.